Трое молодых немцев, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, разработали теоретическую концепцию. Прибыль, которую приносит труд рабочих, принадлежит им всем. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Символом рабочего движения стал красный флаг. Крупп чувствует предательство со всех сторон. Его рабочие основали свою собственную политическую партию. Он не хочет, чтобы среди его рабочих были социал-демократы, и увольняет всех, кто распространяет социалистические идеи. Реакция Круппа. Крупп не разрешал рабочим читать социалистические газеты. Он боялся бунтов и революций. В надежде найти работу, множество людей переселялись из деревень в растущие промышленные центры. Конкуренция была такой же высокой, как и уровень бедности. Однако рабочих Круппа нельзя было назвать бедняками. Он заботился о них, как о родственниках. Он устраивал высокие зарплаты, выплачивал медицинские и пенсионные страховки и строил дома для своих рабочих. Взамен он ожидал от них абсолютной преданности. Альфред Крупп стал символом экономического подъема Германии. Но национальное государство немцев все еще не было образовано. И тут помогло оружие Круппа. Париж, 1867 год. На четвертую всемирную выставку Крупп привез огромную пушку. Один только ее ствол весил 50 тонн. К тому моменту Крупп был крупнейшим производителем оружия в Европе. Он продавал оружие любому, кто мог за него заплатить, в особенности пруссакам, которые использовали его пушки на своих фронтах. В 1864 году в войне с Данией. Двумя годами позже в войне с Австрией. А в 1870-71 в войне с Францией. В Версальском дворце упоенные победой немецкие князья провозгласили прусского короля Вильгельма I императором Германии. Рождение германского государства в 1871 году стало поводом для пышных празднеств, особенно в новой столице – Берлине. Сбылась мечта, которую так долго лелеяли многие немцы, в том числе и Круг. Тост в честь Альфреда Круппа, пушечного короля, как его теперь называют. Его чествуют как героя. Все это стало возможным благодаря его оружию.
Jetzt hat das Zeitalter des Stahls begonnen.
Железо и сталь стали главным сырьем для Европы, которая вооружалась для войн. Это стало ясно на следующей всемирной выставке. Вена, 1873 год. Германия впервые представлена здесь как единое государство. Но изумление посетителей при виде огромных пушек и блоков литой стали очень быстро сменилось ужасом. Европейский мир оказался под угрозой. Новые государства соревновались друг с другом в националистической мании. Они вооружались, чтобы обезопасить от других свой кусок мира. Милитаризм был на подъеме, и Европа скатывалась к краю пропасти. В Эссене у Круппа же дела шли хорошо, как в военном, так и в мирном бизнесе. Его компания еще больше поднялась на волне индустриализации. Крупп обеспечил устойчивый экономический рост германского государства. Рур стал одним из самых крупных и развитых промышленных регионов мира. Объединение страны привело к укреплению мощи и процветанию. Германия ускоренно двигалась вперед. Позже итальянцам тоже удалось объединить страну. В 1861 году появилось итальянское королевство. Но был народ, который не вписывался ни в одно государственное устройство – евреи. Их вновь и вновь изгоняли из разных стран, и они были разбросаны по всей Европе. Антисемитизм опять поднимал голову. В 1897 году Теодор Грецель организовал съезд, который прошел в либеральном швейцарском городе Базель. Основатель сионизма ставил целью образование независимого еврейского государства со своим флагом и своим национальным самосознанием. Это была необычайная идея, но делегаты со всего мира поддержали ее. Через 50 лет было образовано государство Израиль. В Европе новые государства хотели быть сильнее своих соседей, в том числе и за счет оружия. Стремление к национальной независимости вылилось в агрессивный национализм. Кто сейчас осмелится мечтать о мирном сосуществовании всех народов? Но все же нашлись люди, не побоявшиеся выступить против воинственного курса, которым тогда следовала Европа. Вена, 1886 год. В городе проходит выставка, на которой представлены работы российского художника Василия Верещагина. В высшем обществе эти работы вызывали ужас. Но одна из посетительниц, баронесса Берта фон Зутнер, ощутила некое духовное родство с русским художником. Она была очарована его полотнами. Ведь там не было привычного изображения величия и славы. Не было воинов, радостно встречающих героическую смерть. Картина «Апофеоз войны». Пирамида из человеческих черепов на фоне пустынного пейзажа. Вот истинное лицо войны. И от этой мысли баронесса фон Зутнер никак не могла отделаться. В следующем году в Париже она открыла для себя новое движение – пацифизм. Его сторонники призывали к разрешению политических конфликтов исключительно мирными методами. Берту фон Зутнер увлекла эта идея. Она познакомилась с Альфредом Нобелем. Между титулованной баронессой и пороховым магнатом завязалась прочная дружба. Изобретатель динамита сам был убежденным противником войны. Берта родилась в Праге в 1843 году и росла в окружении, где почиталась родословная. А личные достижения имели мало значения. Ее мать принадлежала к среднему классу. Отцом был граф фон Кински. Она выросла во дворце. Однако, когда граф умер, аристократические родственники не захотели больше знаться с Бертой и ее матерью. Они переехали в Вену, где Берта устроилась гувернанткой в дом барона фон Зутнера. Она влюбилась в младшего сына барона. Артур был на 7 лет моложе ее, а в те времена это было скандальное обстоятельство. Они тайно обвенчались. Берта знала, чего хочет. Берта расспрашивала солдат и правдиво писала о том, что, как считалось, неприличествовало женщине, о кровавой бойне войны. Только сейчас можно увидеть масштаб этой бойни. Повсюду валяются трупы. Повсюду только мертвые тела. Ограбленные трупы, некоторые нагие. Есть и раненые. Они бледные и потрясенные. У них пустые апатичные глаза.
Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, was Sie da schreiben.
Ее роман называется «Долой оружие». И она искренне верит в то, что ей удастся найти издателя. Это яростное обвинение милитаризма, написанное женщиной.
Dann eben nicht.
Берта фон Зутнер не сдавалась. После бесчисленных отказов она наконец нашла издателя в Берлине. В 1889 году книга «Долой оружие» была напечатана. Потом последовали переиздания, одно за другим. Роман оказался очень успешным. К удивлению всех, включая и автора. Ее роман стал одним из самых ярких бестселлеров конца 19 века и был переведен на многие языки. В мгновение ока Берта фон Зутнер стала европейской знаменитостью. Что, разумеется, далеко не всем нравилось. В дополнение к похвальным отзывам, ей досталось достаточно насмешек и осуждения. Она часто становилась объектом карикатур, мужчины-художники изображали мирную Берту не в лучшем свете. Ей пришлось немало вынести, но она скрывала все эмоции за аристократической внешностью. Берта с гордостью указывала в качестве своего адреса замок Хармансдорф. В действительности баронесса жила на грани нищеты. Книга не принесла ей больших доходов, к тому же она была единственным кормильцем в своей семье. Она постоянно пишет письма с просьбой о финансовой помощи. Чаще всего они были адресованы Альфреду Нобелю, ее ближайшему другу и покровителю. «Мой дорогой Нобель, вероятнее всего мы лишимся нашего дома. Хармансдорф будет продан. Это просто катастрофа». Берте фон Зутнер едва удавалось сводить концы с концами. Мебель постоянно закладывалась в ломбард. У нее на глазах замок все больше ветшал. Баронесса и банкротство. Бесконечная сага. Но она не могла отказаться от своей цели. Она убеждала людей присоединяться к антивоенному движению повсюду, где бы она ни была. И даже в своей родной Австрии, где воинская служба так высоко ценилась. Она опубликовала обращение с призывом создать Австрийское общество друзей мира. Затея оказалась неожиданно успешной. Ее завалили заявками. Она бесстрашно нарушала все правила, игнорировала законы и условности. Не было возражений, и когда она выбрала Венскую ратушу местом проведения церемонии учреждения ассоциации. На открытии в 1891 году она произнесла пламенную речь. Она призвала решать конфликты не с помощью оружия, а дипломатией и переговорами. Она была убеждена в том, что в современной войне победителей не будет, и что все обречены на гибель. Будь Берта фон Зутнер мужчиной, ей бы жилось куда легче. На пацифистских собраниях она частенько была единственной женщиной. Мужчины предпочитали держаться обособленно. Война была их делом. И мир тоже. Но Берта не обращала на это внимания и твердо шла к своей цели. Сохранились многие ее письма и записки. В них раскрывается ее стойкая верность своим убеждениям. Она проявила ту же стойкость и на Первом конгрессе мира, в присутствии монархов и государственных мужей. Съезд был организован в 1889 году в Гааге. Берта гордо писала дневные отчеты. Такой мирной конференции еще не было в истории. К тому времени она была уже всемирно известной личностью. И много путешествовала по Европе и США. Дама-аристократка в элегантных нарядах стала лидером и символом движения за мир. Она выступала с речами до самой старости. Альфред Нобель так и не стал членом ассоциации, однако он щедро спонсировал ее деятельность. Это для вашей великой компании, которую вы с такой энергией ведете против невежества и глупости. Ваш Нобель. Незадолго до своей смерти в 1896 году Нобель написал завещание, которое она, несомненно, одобрила. «Я намерен отдать часть своего состояния на вручение премии тем, кто сделал многое для налаживания братских отношений между народами». В 1901 году в Осло была присуждена первая Нобелевская премия мира – Эта премия могла быть создана специально для нее. Но первыми ее получили другие. Тем не менее, она каждый год с радостью читала газетные репортажи о вручении Нобелевской премии мира. Самое замечательное то, что новость о присуждении премии мира снова и снова облетает мировые газеты, словно свежий бриз. Ее терпение вновь подверглось испытанию. Ей пришлось ждать до 1905 года.
Я, bitte.
Ein Telegramm für Sie, Madame.
У нее опять туго с деньгами, она даже не хочет брать эту телеграмму. Потому что надо доплачивать за доставку. Но в конце концов я ее взяла. И это того стоило. Бессонная ночь. Странно, вместо радости пришло беспокойство. Но это чудесно. Она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию мира. И тут же стала объектом пасквилей. Берта получила премию мира, и на планете тут же кончились раздоры. Она стирает пот, не кровь со лба, и повсюду теперь царит мир. Это была иллюзия, и она хорошо это понимала. До конца своих дней Берта фон Зутнер повторяла: «Долой оружие!», а в воздухе пахло войной. Берта фон Зутнер умерла 21 июня 1914 года. Для следующих поколений она осталась несгибаемой пацифисткой, которой так и не удалось достичь своей цели. Всего через неделю после ее смерти, 28 июня 1941 года, прозвучали роковые выстрелы, нацеленные в наследника австрийского трона. Европа представляла собой пороховую бочку, и это событие стало искрой. По всей Европе добровольцы шли на войну. Они были уверены в правоте и превосходстве своих стран. Артиллерия, ручные гранаты, отравляющий газ. Разрушительное оружие, которое породил индустриальный прогресс. Первая мировая война продолжалась долгих 4 года и унесла в общей сложности жизни 10 миллионов человек. После опустошающей мировой войны и распада многонациональных империй в центре Европы образовались 10 новых государств. Некоторые из них снова утратят независимость после Второй мировой войны и долго будут оставаться в подчинении сверхдержав. Снова и снова их разногласия будут становиться поводом для убийств и изгнания. Выросшие в национальных государствах, мы, европейцы, с трудом уживались с людьми, говорящими на других языках, принадлежащими к другим культурам. Но обратного пути быть не может.